Какая-то тема, да, у нас сегодня?
Да. Причина страданий в материальном мире.
Вы своим ученикам еще не объяснили?
Объясняла, но
не поверили.
Не поверили.
Так, значит, причина страданий материального мира. Я могу лишь говорить об этой причине, то, как я прочитал в наших священных книгах, в частности, в Бхагавадгите и в Шримад-Бхагаватам, там говорится, что всякое страдание – это… Причина всякого страдания – это концепция, это понятие «я» и «моё». Когда живое существо мыслит себя своей телесной оболочкой, представляет себя своей телесной оболочкой и представляет, что предметы, которые окружают его, то есть предметы, которые попадают в поле его мышления или видения, принадлежат ему. Вот это понятие «я» и «моё». Потому что откуда возникает страдание? Нам окружающая природа, прокрити, она преподносит постоянно сюрпризы. Все, что нам кажется нашим, и все, как мы себя представляем, оно постоянно меняется. И все бы ничего было, если бы мы с вами были бы той же самой природы, что и окружающие нас предметы. Окружающие нас предметы – это предметы временные или проходящие. То есть все в этом мире проходит. И трагедия заключается в том, что мы с вами, то есть мы как наблюдатели за происходящим, мы не приходящие, то есть мы не проходим, мы вечные. Мы вечные и мы непрерывные. А все, что мы с вами наблюдаем, оно исчезает, оно меняется, как некая матрица. Квантовая физика утверждает, что окружающий мир – это матрица, то есть это некая иллюзия. Почему? Потому что основной постулат, да, квантовой физики – это все, что истощается, или все, что имеет лимит – это все не настоящее. Так вот, этот окружающий мир, он имеет свой лимит. Каждая вещь в этом мире, каждое понятие в этом мире имеет свой лимит, имеет свои ограничения или во времени, или в пространстве. А мы с вами, как наблюдатели, как субъекты, наблюдающие за объектами, мы с вами не имеем ограничений ни во времени, ни в пространстве. Мы вечные, мы бесконечный дух. И когда мы связываем себя с чем-то временным, да, то есть когда мы пытаемся овладеть, пытаемся приписать себе чуждую нам природу, мы начинаем страдать. Собственно, вот в этом причина страданий, когда мы теряем свое естество, мы пытаемся приобрести иное естество. Мы вечные, пытаемся ужать себя в рамки временного. И когда это все разрушается, то есть мы вечные, мы хотим принять убежище у чего-то тоже вечного, но оказывается, что в поле нашего зрения все временное, мы начинаем страдать. Мы себя отождествляем в данном случае с людьми, да, каждый отождествляет себя с человеком определенного пола, определенного возраста, определенного общественного чина, определенного интеллектуального развития. А это все меняется. Он стареет, он слабеет, он глупеет, он беднеет или наоборот богатеет. Да? То есть он теряет свой статус. И теряет вещи, которые еще вчера казались принадлежат ему. Благолепие, известность, перспективы, какие-то иные живые существа, которые попадают в поле влияния от супругов до домашних животных. Все это мы теряем и страдаем из-за этого. Наверное, не очень убедительно. Собственно, все.
Три вида страданий. Веды говорят о трех видах страданий. Страдания от ума, тела, да, от других живых существ, конечно же, и от...
Ну, это подробности, да. Есть три вида страданий, перечисляются еще. Они далее дробятся. 11 видов, даже 16 видов страданий. Это все как радуга. Ее можно... представить, разложить на 7 цветов, можно на большее количество. Ну да, основные виды страданий – это причиняемые мыслями нашими, умом. Первое. Второе – это форс-мажорные обстоятельства, так сейчас называют. Вообще это стихии, высшие стихии. Это огонь. Это вода, это суша, это пространство, это воздух. Такие пять стихий, когда их чрезмерно или когда их недостаточно, это называется природные катаклизмы. Да? Пожар, наводнение, ураганы. Да? Вот. Это, значит, второй вид страданий, да, природные явления. И третий вид страданий – это иные живые существа. Вот. Начиная от кровососов животных, кончая соседями по квартире. Собственно, что и одно и то же. Под соседями я имею в виду близкие, дальние родственники, вообще неизвестные. Вот как, например, там один персонаж на лестнице.
Да, да, что получается.
Он на какое-то время возомнил, что ему принадлежат две ступеньки. И когда они его, и когда через него перешагивают, когда на его собственность наступает, он там что-то бурчит.
Причем он материализовался минут за 10-15 до лекции.
То есть вот он считает, что это его, поэтому страдает.
Страдание, как и счастье, это две стороны, наверное, одного предмета.
Это как посмотреть, то есть это некие явления, которые в одних обстоятельствах нам кажутся удачными, в других – неудачными. Ну, классический пример, когда вы опаздываете на самолет, который потом разбивается. Вам сначала кажется, что жизнь не удалась, а потом вы понимаете, что вы самый счастливый пассажир. Хотя все зависит от нашего отношения.
Тема такая, можно сказать, начальная. Конечно, интересует книжка первая, которая была переведена Шримад Бхагаватам «Бытие». Вот, если можно, для тех, кто, может быть, не читал, и для нас всех, потому что так получилось, она либо была одной из последних, да, или как-то попала она в руки.
Первая книга, она довольно художественная, она описательная, там никаких особых таких нету философских вещей. Только самое начало введения, да. Пожалуй. Самое начало, где говорится, что... В самом начале, где мир расписывается как игра света и тени. Вот. Что в этом мире есть... Все, что мы с вами наблюдаем, имеет три состояния. То есть это, собственно, единая энергия, которая под разным углом зрения принимает разные очертания. То есть это все едино, единое такое, знаете, такое жижа, там говорится. Жижа или такая масса света, которая в каких-то изгибах становится темной, каких-то более, каких-то изгибах светлой, где-то серой. Вот эта вот масса, она как бы играет, она где-то затвердевает, и мы говорим, это недвижимость. А где-то она становится более пластичная, та же самая масса, это чувство гнева. То есть, по сути, вот предметы, которые нас, осязаемые предметы, которые нас окружают, одной природы с чувством гнева, голода, неудовлетворенности или удовлетворенности. Это все единая жижа, но она где-то как бы вытягивается, где-то сгущается. Вот. Там это называется свет, тень и тьма. Сатва, ну, свет, раджас, тень, и тьма, тамас. Вот их сочетание создает все это видимое разнообразие. Если мы смотрим на эту единую массу через органы чувств, то она действительно кажется нам разнообразной. А если мы смотрим на нее, то есть если мы как бы возьмем и снимем с себя вот эти прорези, которые называются уши, нос, глаза, рот, осязание, вот если мы как бы этот скафандр снимем и будем созерцать окружающий мир разумом, то тогда мир станет единым, не будет разнообразия. Разнообразие того, что мы, ну как вот те исследователи слона, один слепые, да? Один говорит, что слон это столб, другой говорит, слон это змея. Ну, они подошли с разных сторон к слону, и каждый сделал свой вывод, что это за слон. Слон, он единый. Но с разных сторон он кажется разным. Также и вот эта масса, материя, или ее еще называют пракрити, или дурга. Это единая такая масса, такое тесто единое. Но мы на нее взираем носом, глазом, ухом и прикасаемся. И вот это единое нам кажется разнообразным. Вот. Это говорится в Бхагаватам. И дальше говорится, что это все видение, да, или видение. И оно по своей природе, то, что мы наблюдаем, по своей природе отличается от нас. То есть в чем наше с вами различие от того, что мы видим? Мы наблюдаем, а это предмет наблюдения. Беда заключается в том, что мы отождествляем... Беда, когда наблюдатель отождествляет себя с предметом наблюдения. Вот это, собственно, трагедия. Когда исследователь отождествляет себя с бактериями, над которыми он склонился. Вот. Он теряет свою идентификацию, он теряет свое тождество и начинает страдать.
Время, несомненно, стоит выше этих трех проявлений. Да? Воздействие времени.
Время, да, это в третьей главе говорит. А, может быть, это неинтересно?
Интересно.
Что такое время? Время – это череда, необратимая, правда, череда ощущений в сознании наблюдателя. Почему необратимые? Потому что даже если вы вернулись назад, то фактически вы это сделали заново. То есть поэтому это просто череда ощущений. Другими словами, если вы отсекли себя от органов ощущения, то время для вас остановилось. В этом суть медитации всевозможных практик – это уйти от внешнего мира, то есть отсечь свои чувства и погрузиться в себя. Там ощущения не сменяются. Правда, есть некоторое время сложность – это память, то есть это ощущения, которые залипли. Но если вот перешагнуть через это, тогда, волны, да, они здесь, возле берега. Вот если через последнюю волну перешагнуть, там уже штиль. Там уже нет ощущений. И когда нет сменяемости ощущений, останавливается время. То есть, в смысле, оно не останавливается, его в принципе нет. это просто нам кажется. Ощущение от этой вот, от этого теста, которое я до этого обрисовал, смена ощущения от этого теста и есть время.
А страдание нужно? Если что-то в ведах указывается по поводу страдания физического тела, да, например, ребенок, да, он же не может еще, своим умом он еще не мог создать физическое страдание. Либо
как это,
когда-то, может быть.
Своим умом он создал себе тело. Это никакой не ребенок, это просто взрослый, который еще... Это взрослый, и мы его просто видим в прошлом.
То есть в ведах об этом что-то говорится. Вот можно рассказать подробнее? Потому что мы сказали, до этого мы сказали ум, да, там стихия, что-то еще, и животные, да, применительно к детям, там, вот это физическое страдание,
откуда... Как только живое существо, оно не имеет возраста, да?
Но тем не менее, мы приходим,
мы рождаемся. Часть 3 хорошо описывает страдания живого существа в утробе матери.
В третьей, да? В третьей книге?
Потому что четвертая – это уже нечто другое, это про царей.
В третьей, в конце, да?
В конце, да.
Наверное, там, где Копила, да, говорит?
Да.
Неважно, значит, живое существо или частица сознания обрастает самомнением, потом следующая оболочка – это рассудок, следующая оболочка – на этом рассудке вырастают мысли, вот эти мысли есть ум, потом идут ощущения, а ощущения уже окружены предметами некими, предметами ощущений, да? И в центре вот этого шара, вот этого яйца находится само живое существо. А какую оболочку примет вот это вот предпоследнее, какую форму примет предпоследняя оболочка чувства, да, или тела, это не так важно. Это может быть ребенок, это может быть старик. Страдание из-за того, что живое существо отождествляет себя со своей телесной оболочкой, с плотью.
Но ребенок, он еще не может себя отождествлять, как? Потому что он еще это набор каких-то там условных как? Рефлексов, да?
Да
то
нет,
мы говорим об этом.
Нет, как вы спрашиваете, ты кто?
Да, я спрашиваю, как вот...
Ты кто? Он говорит, я там Петя. Ну вот он себя отождествляет. То же самое. Он отождествляет себя с этим вот комочком тела.
Но при наблюдении за ребенком видно, что это всего лишь условный рефлекс, да, там поднять руку, опустить руку, сосательный рефлекс, да, то есть всегда. Отождествления еще нет.
Он себя ощущает.
Но он страдает физически, но он же не понимает, от чего он это делает. То есть я
это не обязательно.
Об этом, что
вы же тоже не понимаете, от чего.
Не, я все понимаю хорошо.
Вы все понимаете, да, отлично. Это лишь количественная разница, не качественная. Что ребенок, что взрослый. Страдание от того, что мы, независимо в каком мы теле находимся, мы себя отождествляем с этим телом. Как только вы считаете, что этот автомобиль ваш, то вы страдаете от каждой царапины. Когда вы продаете эту машину, и через 5 минут она разбивается в дребезги от дерева, вас это не беспокоит. А что изменилось? Она поменяла цвет, что? Она ничего не поменяла. Просто вы считаете, она больше не моя, она вас не беспокоит. Точно так же живое существо. Как только оно считает вот это тельце своим, оно начинает страдать от порезов, от всяких. От того, что его обидели. Например, кто-то к тебе даже не прикоснулся, он говорит, ты дурак. Вот ребенок от этого страдать не будет. Но физически он будет страдать, потому что он себя считает этим кусочком тела. А во взрослом состоянии он говорит, ты дурак, он страдает. При этом не тот, кто обзывается, не тот, кого обзывают, они не знают, кто они такие.
Но в любом случае страдаешь. Неважно, отождествляешь себя с телом или не отождествляешь. Да? То есть,
нет, мы страдаем не в любом случае. Если мы себя не отождествляем с телом, мы не страдаем.
Понимаете, если вы не будете...
Когда вы отлетаете...
Относиться к этому телу, да, я пойду, вот как я, еду, идет бомж. Бомж через дорогу, третье транспортное кольцо. Я думаю, боже мой, сумасшедший человек. А он, может, от этого не страдает совершенно.
Да. Да?
Да. То есть он получается, он не отождествляет себя с телом?
Я не знаю, надо конкретного бомжа.
По третьему транспорту.
Я говорю, если он не отождествляет на транспортном кольце или не на транспортном, неважно. Любое существо, которое себя не отождествляет с телом, оно не страдает. Так же, как вы не страдаете от угрозы, которая направлена не к вам и не к вашему. Вас это совсем не беспокоит. Вы страдаете от того, что где-то там в конце Млечного Пути звезды взрываются и улетают в черную дыру.
Обидно.
Вообще нас это никак не касается. А там происходит трагедия вселенского масштаба. Представляете, целые, как они там, галактики или что, исчезают. А она все равно, а здесь 3 рубля из кармана исчезло. Просто кусок металла пропал. Вернее, он никуда не пропал, он просто в другом месте где-то.
Но в физическом теле не отождествлять себя, а в том числе и с телом. То есть ты отождествляешь тело как часть тебя. Потому что совсем убрать его невозможно. Это тоже оболочка, одна из оболочек.
Понимаете, я же не даю каких-то практических советов. Здесь вопрос только, от чего мы страдаем.
Я же рецепты не нужны, да? Рецепты. Есть что-то там в книжке?
Рецепты у Чехова он попытался решить. Палата номер 6, помните, да?
Есть, есть.
Когда психиатр, он примерно то же самое, что я сейчас говорил, он пытался объяснить одному из пациентов. А потом сам угодил. То есть он теоретизировал, да, но сам оказался в том же самом положении.
Может быть, это
неизбежно
страдание,
да.
Понимаете?
Да, это неизбежно. Он говорил все правильно. Он говорил, что не нужно себя отождествлять с телом, тогда ты не будешь страдать. Но как это сделать? Он не смог это реализовать.
Вот вопрос. Сознание ребенка в маленьком теле такое же, как у взрослого?
Сознание, да.
То есть это взрослый, но маленький
тело. Это душа, которая переходит, как вот вы снимаете, вот у вас когда-то было маленькое тело, теперь тело старухи. То есть вы просто меняете его. А что такого, у нас тоже пройдет несколько лет. А потом, но вы юной станете раньше.
Несмотря на то, что тельце маленькое, у него сознание взрослого человека. То есть,
нет, у него это просто сознание. Оно иногда находится в теле ребенка, потом в теле молодого человека, потом среднего возраста, потом старого, потом вообще исчезает.
Ну, ум маленького пребывает в невежестве, да, до тех пор, пока его не объяснят, не научат. Вот, по-моему, изначально. Потому что все наивно полагают, что ребенок родился, он святой по своему определению. Потом этот святой ребенок вырастает. И родители не очень устраивают это состояние ребенка, период его созревания, когда он принимает какие-то свои решения. Это правда, что он занимается?
Я не знаю, мне кажется, это настолько неважно. Я уже сказал, что живые существа, они переходят, как вы идете по галерее, вот в дворцах, там комнаты, они исследуют одна за другой, такая череда комнат. Вы попадаете в зеленую, в красную, в желтую, вот вы просто идете, потом раз и падаете вниз. Вот мы с вами идем, мы попали в оболочку сначала ребенка, младенца, потом ребенка, потом отрока, потом юноши, потом зрелого человека, потом преклонных лет, а потом старика. Мы просто эти комнаты проходим, потом исчезаем, комнаты кончаются, мы оказываемся заново Нет такого понятия ребенка, есть душа в маленьком теле. Причем это же действительно разные тела. У нас тела меняются с бешеной скоростью. Причем они совершенно другие. Если так можно утрированно сказать, у нас каждую секунду 300 тысяч разных тел. Они совершенно разные. Это не то, что одно тело, которое меняется. Как на экране телевизора. Во-первых, потому что мир, он дискретен. Потому что мир делится на неделимые частицы, на кванты. Кванты между собой, они отдельные частички. Это можно сравнить с... На экране перемещается точка из одного угла в другой, да? А невежественный человек подумает, что это одна и та же точка бежит по экрану. Но мы-то с вами знаем, что экран – это множество-множество точек. И когда одна точка гаснет, а другая светится, другая начинает светиться, нам кажется, что это одна и та же точка, просто она переместилась. На самом деле это две разные точки. Да, когда мы с вами видим на экране бегущую точку, это не одна точка, это их там миллион точек, или сколько там пикселей, да? Просто они последовательно гаснут и зажигаются, гаснут и зажигаются. Точно так же, когда я рукой веду по пространстве, это не одна рука, которая бежит по пространству, а это пиксели или кванты. Они вот в этом месте погасли, в этом зажглись.
А вот получается, если человек умалишен, то он же страдает во много раз меньше.
В зависимости от степени умалишенности, да.
Но чем больше умалишенности, мы меньше страдаем. То есть можно считать, не повезло.
Да, да. Он не от мира сего. Потому что этот мир, он мир страданий. И страдания, они появляются от разочарования. То есть у нас есть очарование. Мы очарованы некой идеей, что вот это я, а вот это мое. Это очарование. Когда наступает разочарование, мы страдаем. То есть, когда я вдруг осознаю, что это не мое, потому что кто-то это забирает. Или когда я осознаю, что это тело начинает болеть, и оно должно скоро умереть, я страдаю, потому что я боюсь его лишиться. Или когда я известный, я уважаемый, а меня не уважают, я страдаю, потому что я лишаюсь уважения. То есть наступает разочарование. И вот этот вот умалишенный, у него нету разочарования. Поэтому он не страдает. Опять-таки, умалишенность разная была. Когда мы очарованы, мы счастливы. Когда разочаровываемся, мы несчастны. Поэтому лучше не очаровываться. Очароваться – это значит считать что-то своим.
А для чего создан такой механизм, который так удачно работает? То есть просто мы сейчас говорим о симптомах.
Самый главный вопрос.
Вопрос за чего?
Говорится, что главная забота обретшего свободу – это найти того, кому бы эту свободу отдать. Когда мы осознаем, что мы никак не связаны с этим миром, то есть мы обрели свободу, мы ищем того, с кем бы мы могли заново связаться, но на иной основе. Что нас связывает с этим миром, с миром страданий и разочарований? Что именно? Нас связывает отношение «я хозяин», а это предмет моего властвования, все остальное предмет моего властвования. Или предмет моего влияния. Я влиятельный, а все остальное предмет моего влияния. И когда эти предметы начинают бунтовать, когда вдруг выясняется, что они, собственно, не мне принадлежат, а вообще никому не принадлежат, я начинаю страдать. Это есть некий урок. Если мы его усвоим, то мы будем искать связи не на основе «я повелитель», а все остальное предмет моего влияния. А я слуга, и есть некто, который мой господин. Вот этот мир, он призван подтолкнуть нас к владыке, ко Всевышнему, с которым у нас не могут быть отношения «я наблюдатель, он предмет наблюдения», или «я влиятельный, а он предмет моего влияния». А скорее наоборот, он влиятельный, и он влияет на меня. Он меня наблюдает, он меня познает. Он субъект, а я объект. Да? А в этом мире мы из себя строим субъектов, а все остальное для нас объект. То есть мы можем это исследовать, мы можем создать какую-то, например, теорию, и все будут ею восхищаться, а тем самым мы будем на них влиять. То есть я субъект, а они мои объекты.
Такой обучающий лагерь для возгордившихся душ.
Да, для вольнодумцев и смутьянов. Для тех, кто возомнил себя творцом. Смута. Смута – это когда… Это раджас.
А что будет там дальше?
Там не будет никакого долга, потому что там все счастливы. А тот, кто счастлив, тот исполнил свой долг. Если ты счастлив, ты исполнил свой долг перед всеми. Тот мир, он как магнит в себя втягивает всех счастливых. Понимаете? Да. Тот, кто унылый и несчастливый, он туда просто попасть не может. Вот что там… Бесконечное веселье сердца. Но, собственно, это все религии обещают.
Когда?
Времени не существует. Нужно сделаться безропотным рабом Всевышнего, рабом любви. И тогда, когда отпадет само собой. Потому что выясняется вдруг, что нету того и этого всего. Я не знаю, что там, но в Бхагаватам говорится, что там каждое движение – это элемент танца, а каждое слово – это стихи. То есть там они говорят стихами, а двигаются в танце, вот и все. Причем их никто не учит, видимо, там так хорошо, что самый большой грех – это сказать, говорить прозой. Да, это вот мир, вот мы живем в мире греха, потому что мы все говорим прозой. Как отличить духовный мир от материального? Там говорят стихами и танцуют, а здесь ходят как-то… ходьба – это последовательное падение, да?
А хорошо, очень интересно. Я сейчас подловлю здесь.
Я сам подлавливаться рад.
Как относитесь к фразе, что экстрасенсорика – это суть, духовное переплетение с материальным миром?
Я к этой фразе никак не отношусь.
Вы говорите, что грех. Ну как же грех? Не все грех, наверное, мы сюда приходим для чего-то.
Грех говорить прозой. Помните, как классик? И вообще, почему вы перешли на прозу? Во времена Шекспира не было сигарет, друг. И вообще, почему вы перешли на прозу?
А Шримад Бхагаватам, кем оно вообще было написано? Кто вообще источник?
Там очень много авторов, и они пересказывают одну и ту же мысль, они пересказывают из уст в уста. Получается такое последовательное многоголосие. Один говорит, что этот сказал, что тот сказал, что тот сказал. И вот эта вот оболочка, а по сути, сказал, что… в том мире все танцуют и говорят стихами. Все остальное в этой книге – оболочка.
Ну, подождите, здесь, я думаю, много людей, которые видят очень интересные сны, то есть бывают в тонком мире, да, и если переходить…
В тонком мире, да, да.
То есть мы все бываем в нем, да, когда засыпаем, у нас сознание уходит и там где-то шастает, потом возвращается обратно, иногда даже падает в тело, да, там, бывало такое у людей. Вот. Просто получается, что одни книги говорят одно, другие книги говорят другое. Если мы сейчас говорим там о страдании, то получается, что Земля – это только страдание. Вот. Но это на самом деле не совсем так. Это ведь школа, школа – это не всегда страдание.
Да.
Маленькой звездочкой там определено, есть еще один пунктик.
Нет, конечно, не всегда. Есть очарование, есть разочарование.
Ну там хоть что-нибудь есть про счастье, точнее, нет, просто интересно.
То есть вопрос такой, смысл в счастье или в развитии?
Да в счастье. То есть счастье это то наследство, которое нам оставил Создатель. Он нам завещал быть счастливым.
А вы счастливы?
личные вопросы не имеют отношения к заявленной теме. То есть здесь же не было. Поэтому давайте не отклоняться.
А счастье — это отсутствие страданий.
Нет, это неправильно. Это вот это коренная ошибка. Отсутствие страданий не есть счастье. Счастье, оно само по себе, оно не зависит от страданий.
Потому что есть же еще сострадание.
То есть не бедность не означает богатство. Так же, как отсутствие страданий не означает счастье.
А как счастье приходит? Это милость?
Милость, да. Вообще счастье — это личность некая. Вот как мы говорим, что вот нечто символизирует какое-то качество. Например, качество черноты символизирует черная дыра. Вот черная дыра — это абсолютная чернота. Или, например, свет — это солнце. Вот солнце есть символ или персонификация света. Черная дыра есть персонификация темноты. А Господь — это персонификация счастья. То есть счастье имеет форму, понимаете, человекообразную форму. То есть это счастье — это человек. Вот когда он ей говорит, или она ему: «Ты счастье мое». Или...
А потом шок, ты
сдох. Но это потом, это уже другое. Счастье — это не какое-то состояние, это прям вот личность. Мы эту личность называем словом Кришна. Кришна означает неотразимый. То есть он не отражает ничего, он только забирает. Счастье, оно все забирает, оно поглощает все наше существо. Но с помощью йоги этого не достичь. Это только покаянием и молитвой. А йога, наоборот, гордыню взращивает в нас. Ощущение собственной силы, ощущение собственной самодостаточности. На почве йоги очень хорошо растут грибы гордыни.
Любой... Я гимнаст, я в лотосе сижу.
Да, или я летаю в тонкий мир. Просто счастье, оно атмарама, есть такое понятие атмарама, или черпающее радость в самом себе. То есть счастье, он самодостаточен. Счастье самодостаточен. Чтобы с ним соприкоснуться, нужна только его милость. То есть он в нас не нуждается, а мы в нем нуждаемся, потому что мы созданы таковыми, чтобы искать счастье. Каждое живое существо, от муравья до владыки Вселенной, ищет это счастье.
Получается, что люди ищут счастье друг в друге. Мужчина в женщине, женщина в мужчине, там женщина в детях, там семья в детях. А на самом-то деле это же совсем другое.
Абсолютно верно.
Оно просто есть и все.
Оно есть, да.
И учитель может показать.
Учитель не показывает, он дает инструмент. Инструмент, с помощью которого можно приблизиться. Но без учителя невозможно, поскольку как любой предмет сгорит при приближении к солнцу, также живое существо, душа, она просто будет аннигилирована при приближении к счастью. Жизнь и счастье несовместимы. Счастье несовместимо с жизнью. Это такая рана, которая с жизнью несовместима. То есть душа, она просто распадается на более элементарные частицы, чем она сама есть. Хотя в Гите говорится, что душу невозможно рассечь никаким оружием, она неделима, неуничтожима, но при приближении к счастью она распадается, она не выдерживает. Поэтому нужен учитель, который будет как бы посредником между счастьем.
Хорошо, на что оно распадается?
Распадается на мысль, ощущение и желание.
То есть это уже движение к материи получается?
Нет, это просто исчезание.
Это как наблюдатель исчезает, и наблюдатель остается.
Есть какие-нибудь вопросы?
У нее тогда что, нет мысли, когда она в состоянии направленной на счастье?
Ну вот как вот тело распадается, да, на что? На сушу, на воду. Когда человек умирает, когда живое существо умирает, да, то огонь, оно остывает. Это значит, что из нее уходит огонь и соединяется с мировым огнем. вода вытекает, соединяется с мировой водой, да, пространство с мировым пространством и так далее. То есть тело расползается на стихии. В мире, где царит счастье, душа, она распадается на те составляющие, на энергии самвид, хладини и что еще? Мысль, ощущение и волеизъявление. То есть там Кришна, Радхарани и Баларама. Каждый забирает.
Получается, душа растворяется в счастье?
Ну да. Умереть, чтобы жить.
То есть сознание не существует.
Но остается индивидуальность, например?
А индивидуальность на Голоке Вриндавана не остается.
И она уже больше не воплощается, да?
Нет, это душа. Это не, из черной дыры нельзя выскочить. А мы не можем туда не двигаться. Вы способны устоять перед черной дырой. Она все забирает. Счастье это, я говорю, что это не какое-то выдуманное первобытными существами понятие. Оно существует до и после вообще мироздания. Оно всегда есть. Это фигура.
Получается.
Ну, может быть, тут. Ну, как понять? Понимаете, обвинять счастье в понятии вайшнавов Бог и счастье это одно и то же.
Не, почему обвинять?
Это все равно, что Толстого обвинять в том, что он убил Анну Каренину. Понимаете? Но он же ее убил. То есть надо его судить за убийство. Но дело в том, что тот, кто создает, он не подвержен законам, которые потом образуются в этом созданном мире. Творец, он не подчиняется законам этого мира, мира, который он создает. То есть мы не можем Толстого обвинять в убийстве или Достоевского. Потому что они свой мир создали, они также и здесь. Господь, Он нас создал такими, что мы стремимся к счастью. На самом деле мы живем только потому, что есть какая-то надежда на счастье. Как только у человека исчезает эта надежда, он не видит смысла существования, он себя убивает. Конечно, он заново рождается, и заново он надеется на счастье. Но вот самоубийство – это когда ты... Уже нет никакой надежды. Если вот спросить любого, готовы ли вы, все хотят жить вечно, да, но готовы вы жить вечно, но никогда не быть счастливым. Для чего? Вот, то есть счастье, оно составляет не просто смысл, но и причину.
А сострадание, как со состраданием вайшнава? Как у вас сострадание?
Вообще никак.
Сострадание понятно все.
Страдание понятно, а сострадание?
Страдание чье?
Ну, как
там? Всевышнего к людям или
да,
же...
Ты сострадаешь, лишь человеку плохо, да, по-моему. Как вот с этим?
Взял, перевел через дорогу, а бабушка туда не хотела. Или что?
Да, но есть человеку проблема, да?
Давайте, когда будет проблема, тогда будем...
Бомж же.
И у него проблема?
Место нашел, он счастлив. Место нашел, где
мы. Мы, конечно, это все теоретизирование. А как бы если бы. Вот когда.
Водку вылить, разбить. Человеку дать там.
Молоко. Он опять вернется. Проблема в том, что он вернется. Это его счастье.
Предложить ему какой-нибудь такой выбор, которого он откажется.
Давайте.
Я практикую это уже сколько лет.
И как?
Не помогает.
То есть со состраданием надо завязывать, да?
Я, знаете, я не даю никаких практических советов. Это всегда в индивидуальном порядке.
Просто вайшнав уже не отделяя душу от телесной оболочки, стараются сострадать душе, а не телу.
Да. То есть смерть, она неизбежна. Продлевая кому-то жизнь, вы не избавляете его от страданий. Если вы способны дать страдающему свободу духа, то есть если вы способны дать рабу страданий свободу, ну, свободу духа, это и есть подлинная помощь. Все мы вынуждены исполнять общественные, семейные всякие долги перед окружающим миром. То есть мы все рабы этого мира в той или иной степени. Рабы предрассудков, рабы ритуалов, рабы общественного мнения. Общественное мнение говорит, что нужно выглядеть так, нужно жевать вот такую жвачку, носить такую одежду. То есть мы все рабы некого общественного мнения. Я не говорю, что это плохо. Это так, просто такой факт медицинский. Вот если рабу дать, физическому рабу, да, дать свободу духа, вот тогда вы избавляете его от рабства, избавляете его от страданий. А душа, она, мы уже говорили о трагедии, да, это потеря своего естества, когда душа вечная вдруг полагает себя частью временного мира. Утрата естества ведет к страданиям, когда рыба вдруг считает, что она птица и пытается летать, и из-за этого она страдает, не способна. Вот. Когда душа считает, что ей что-то принадлежит в иллюзорном мире, в мире, где все течет, все изменяется, она начинает страдать. А это как бы это главная коллизия, но она является следствием еще более фундаментальной коллизии. В нас заложено стремление к свободе и стремление к счастью. А эти вещи несовместимы. И стремление к свободе и стремление не быть в одиночестве. Мы все хотим быть, мы все не хотим быть одинокими. И при этом мы хотим быть свободными. То есть нам нужен кто-то, но при этом нужна свобода. И вот, это, вот этот неразрешимый конфликт, он приводит к страданиям. Это как бы два противоположных вектора. И мы постоянно пытаемся найти между двумя противоположными векторами баланс. Мы то качнемся в сторону свободы, и тогда мы одиноки и страдаем от этого, то качнемся в сторону неких социальных связей или вообще связей, неких предрассудков, долга, тогда мы утрачиваем свободу. И мы пытаемся постоянно балансировать, не понимая, что гармонии между свободой и неодиночеством находится в счастье. В счастье ты свободен и не одинок. Ты вместе... Это называется йога, то есть единение. Ты находишься в отношениях единения с Богом, да, с счастьем, с красотой, и при этом ты свободен в волеизъявлении. Но мы хотим решить эту извечную проблему счастья и неодиночества без Бога. А это невозможно. Мы всегда будем либо не одиноки, но связаны какими-то узами, либо будем не связаны с узами, но будем одиноки. И в том, и в другом случае мы будем утрачивать второе. Мы будем утрачивать недостающие, и это нас будет вызывать страдания. Как когда... Да, и вот с этим вот, с Богом, возможно, отношения только нерасчетливые, отношения любовные. Других отношений он не приемлет. Почему? Потому что ему с нами нечего рассчитывать. Что мы можем ему дать из расчета, что мы можем ему дать? Ему не то, что все принадлежит, ему даже принадлежит идея нашего существования. То есть, если вдруг по какой-то причине он в блаженстве забудет обо мне, я перестану существовать, потому что я существую только в его голове. Вот случись с ним провал памяти относительно меня, вот только меня, и меня уже не будет, и никто не вспомнит, не то что, ой, здесь кто-то сидел, а сейчас его нет. Этого даже такой мысли не возник, только потому что он обо мне забыл. Поэтому отношение расчета с ним никакого быть не может, только полная безропотная преданность ему. И он тоже полностью отдает себя. И тогда, когда устанавливается любовное отношение с Господом, с Кришной, то никакие нормы уже не действуют. То есть падают вот эти узы, кандалы долго. Ну, как вот, например, наемная кормилица, да, ей мать расписывает, когда надо дитя пробудить, сколько ему дать молока, когда ему там попу потереть. Ну, все, расписывает, что надо делать. Почему? Потому что кормилица, да, или мамка, она не связана с дитем узами любви. А та, которая родила, ей не нужно писать расписание, ей не нужна инструкция, как поступать. А любовь диктует, то есть она свободна, у нее нету правил, у нее нет расписания, нет инструкций. Любовь сама диктует, как поступать. Вот примерно, это лишь пример отношений с Богом, когда есть полное доверие Ему, или вера в Него, или деятельная любовь, тогда нету правил. Как у матери, нет правил по отношению к ребенку. А когда нет правил, это свобода. Да? А при этом есть узы любви. Свобода и узы. Вот здесь утрясаются все противоречия. В любви к Богу, в любви ко Всевышнему, к абсолютной красоте утрясаются все противоречия. И наше стремление к счастью, и наше стремление избежать одиночества. Без него эта дилемма не решается. Никак.
Просто вопрос персонификации.
Я понял.
То есть есть конкретная Кришна, которая стоит и ждет? Или это...
Есть конкретная Кришна, которая стоит и ждет?
Как все, что нас окружает, каждый из нас есть часть Бога и часть Кришны.
Нет, есть конкретная Кришна, которая стоит и ждет. Но он не просто стоит, он там чем-то еще и занимается.
Потому что ему вообще все равно. Там же, когда атом, ну, крутится там атом, нам же
да.
Все равно как атом крутится.
Да, он сам, он Бхагавад-гите говорит, что мне все равно. Он так и говорит в Бхагавад-гите, мне абсолютно все равно. Но если кому-то я не безразличен Кришне, Кришна говорит, мне все безразличны, то есть для меня вы все одинаковые. Вот, я создал мир для вас. Вы хотите быть здесь господами? Пожалуйста, вот вам часть моей природы, внешней природы. У меня есть внутренняя природа и внешняя природа. Вот вам моя внешняя природа. Вот делайте с ней, что хотите. Вот ползайте по ней, окучивайте ее, поливайте ее семенем, взращивайте плоды, которые там будут расти. Вот оно вам, это лоно, делайте с ним, что хотите. Мне вы все равно. Но если кому-то из вас вдруг не все равно, что со мной происходит, вот тогда я, вот тогда эта душа мне тоже не безразлична. Говорит, что если кому-то я не безразличен, то и мне эта душа не безразлична.
А где конкретно сейчас Кришна?
Конкретно он везде. Вот. Я не знаю, понимаете, я не знаю, где конкретно сейчас глава государства. Я только знаю, что он очень доволен, если ему платят налоги. Да, он очень доволен, если вдруг кто-то обратит к нему свой взор, свою молитву. Он первое мгновение, конечно, удивится.
Ну вот нельзя же сказать, что совершенно мы ему безразличны, потому что раз мы есть, значит, он нас помнит.
Мы ему одинаковы, не то, что мы безразличны, а для него нет любимчиков. У него нет любимчиков.
Все ровно любимые.
Да, все...
Некоторые больше.
Нет. Все. Он говорит, что это логично, это объяснимо. Мы все одинаковы. Но если кому-то из них говорит, я не одинаков, вот тогда я на него уже внимание обращаю. То есть одинаково — это значит, что все должны исполнять мою волю. Он говорит, что я не допускаю вольнодумства. Все либо добровольно, либо принудительно, все будут жить по законам, которые я установил. А закон гласит так, где как аукнется, так и окликнется. Все. Если ты делаешь кому-то плохо, то тебе это вернется. Делаешь хорошо, тебе вернется. Почему? Потому что вначале мы говорили, что все есть единая материя. Где бы ты ни надавил, в каком, потом где-то вылезет. Все есть единое. Вот, все же, вот он говорит, все будут жить по закону, который я дам. Это закон кармы. Как аукнется, так и откликнется. Но если вдруг кто-то хочет меня, тогда я избавляю его от этого закона, потому что, собственно, я устанавливаю закон, и я его могу и убрать.
Хорошо, как маячить?
А?
Как маячить?
Я не знаю.
Я тут.
Молитва, покаяние. Поначалу хотя бы не пытаться взлететь выше птиц. Уж потом когда-нибудь преклонить голову. Это уж совсем недостижимые высоты. Но хотя бы не подниматься выше птиц. Не считать себя праведней, не быть никому судьей.
А масоны, евреи, иллюминаты?
Этих надо уничтожить. В печах. То есть, что за вопрос? А как же? Ну, так же. Что с ними делать? Это одно и то же лицо.
Только просто разные...
Разные мундиры.
А тогда такой вопрос. По-моему, для Вадгити написано в толкованиях. За цитату не кручусь, но смысл заключается в том, что там говорится о других богах, что Иисус – это Сын Бога.
Там в Гите не говорится про...
Да, там,
про...
кажется, про...
Нет, про Иисуса нет.
Кто-то мог толковать просто.
А, ну это тогда к толкователю. Кришна про Иисуса ничего не говорит.
Что Магомед там его пророк, а вот Кришна Бог.
Нет, мы не придерживаемся версии с вами Прабхупады никак.
Да?
Какая у вас версия?
У нас есть наш учитель Шрила Шатхара Махарадж. Ну, во всяком случае, если то, что вы говорите, это Прабхупада, то ну, мы,
я не берусь.
Мы не придерживаемся этого.
У меня было такого, что говоришь, просто говорится о Кришне, что Кришна Бог, а все остальные имеют некое отношение.
Понимаете, как в школе в начальных и в средних классах учат математики, которая неверна. Да, учат геометрии, которая неверна. То есть... учат ложным постулатам. Как, например, через одну точку можно провести только одну прямую, параллельную другой прямой. Да? Это неправильно. Или там параллельные прямые никогда не соединяются. Это тоже неправильно. Но если человеку говорить, как на самом деле, что оказывается прямые параллельные пересекаются и не единожды,
тогда бы мы ходили пешком.
Да, что оказывается нету, что не существует колеса, что все в той или иной степени эллипс, что дважды два четыре Это не дважды 24, да, это может быть вообще любое число. Если пропустить через мясорубку бесконечности, то дважды два может быть любым числом. И так далее. Если бы мы это говорили с самого начала, то мир бы рухнул в сознании ребенка. Поэтому существует, да, но когда ребенок становится на фундамент, когда мир для него приобретает некую структуру, вот тогда эту структуру можно разрушать, внося в его сознание бесконечность. Бесконечность как противоположная от чего-то заведомо имеющего законы. Да, на самом деле в бесконечности не существуют законы. Только поэтому эвклидова геометрия и классическая математика, она неверна, потому что эти предметы объясняют мир в каком-то ограниченном пространстве, либо в пространстве, либо в ограниченном участке времени. Если мы раздвигаем границы пространства и времени до бесконечности, то законы в бесконечности возможно все. Соответственно, и прямые могут пересечься где-то за пределами наших чувств, в трансцендентной реальности. Вот. Но для того, чтобы ступить в потустороннюю реальность, нужно иметь какую-то базу, какую-то основу. Вот. Я допускаю, что какие-то учителя трактуют Бхагавад-гиту таким образом, чтобы в нашем сознании сложилась некая структура. И в этой структуре место свое находит Иисус Христос как Бог, да, и Магомед как пророк. Все это замечательно. Эти боги — это лишь силы природы. Они персонифицированы, они силы природы. Мы говорим о Кришне не как о мифологическом персонаже, о котором можно прочитать в Википедии, а мы говорим о Кришне как о концепции. То есть это некая черная дыра, которая втягивает в себя все одушевленное, все имеющее сознание, так же как физическая черная дыра втягивает в себя предметы с любой массы. Сама по себе черная дыра, она имеет размеры, стремящиеся к нулю. Но в нее ухаются со скоростью большей скорости света все предметы, целые галактики. Почему? Потому что она обладает бесконечной массой. Масса черной дыры не поддается исчислению, не поддается расчету. Поэтому все, что имеет массу, оно заведомо весит меньше, чем то, что не имеет массы. Заведомо. Поэтому оно туда и ухается. Вот это это пример, который нам, может быть, объясняет наше с вами отношение к черной дыре по имени Кришна. То есть так же, как предметы ухаются в черную дыру, физические предметы, сознательные предметы, которыми мы с вами являемся, душа – это сознательный предмет, он ухается в черную дыру под названием «счастье» или «красота», что синонимы. Ну или на санскрите «Кришна». То есть это не нужно под Кришной сразу понимать мальчика с флейты. Понимаете, это персонификация. Ну вот как нарисовать сладкое? Вот как бы вы нарисовали на бумаге сладкое?
Яблоко.
Это не совсем сладкое. Яблоко, оно с кислинкой.
Манго.
Мед.
Мед, да. Вот мед. Вот вы рисуете мед, и мед есть персонификация понятия сладкость. У понятия счастья тоже есть своя персонификация. Только называется не мед, хотя и мед, потому что Кришну еще называют Мадху, то есть мед.
Медовый спас мед.
Ну, тем более в этом. Всегда вот вспоминается, как нарисовать понятие голод, да? Это попа, затянутая паутиной. Сразу понятно, что это голод.
Ну хорошо, а выше Кришна?
Выше счастья? Не знаю.
А, хорошо, а откуда Кришна?
Первопричина, она ниоткуда, она существует.
А вот женский облик, да, ну, божественной матери, как это сочетается? Это же тоже Бог, только ну, в таком отличии?
В патриархальном обществе не существует.
Не пушнем.
Ну, божественная мать, не да? Это же тоже, ну, как и воплощение.
Может, ты поставь себе в Радхаране?
Божественная мать. Я просто не понимаю, что вы под этим имеете в виду, но... Это предмет его влияния. То есть, если он есть всемогущий, то его мощь, да, его могущество на чем-то, он должен упражняться в своем могуществе на чем-то. То есть если кто-то сильный боксер, то должна быть груша обязательно. Иначе как?
Другое
лицо, да. Физическое. Вот. Также, если он всемогущий, то должен быть предмет его могущества. Это вот это самая божественная мать.
Перекур.
Перебор. Мы отклонились от темы, да?
Да.
Без Всевышнего здесь не обойтись. Мы не являемся самодостаточными, поэтому, двигаясь в сторону большей независимости, мы удаляемся от счастья. В здешнем мире под счастьем мы понимаем некое состояние, когда ты лежишь, расслабившись, а вокруг тебя все происходит, тебе ничего не надо делать, ты только ощущаешь такое счастье. Когда тебя хвалят, в рот вставлена одна трубка, в задний проход другая трубка, и ты просто лежишь и наслаждаешься. Вот, да, это счастье. А что?
Нет, это состояние.
Все ищут, но никто не знает, что это.
Просто чем гуще замешивается вот это вот тесто кармы, да, вот этот ком кармы, чем плотнее вот сплетение этой кармы, тем под счастьем мы все больше и больше начинаем понимать избавление от страданий. Что отстаньте все от меня, я хочу быть счастлив, один. Бежать от уз и человека становится суррогатом счастья, для души становится суррогатом счастья. Потом, когда он становится более или менее независим, он ищет кого-то, над кем бы он властвовал. Либо над умами, либо над телами других. Вот эта власть, известность, богатство, привлекательность. Вот это как бы другая сторона. Этот маятник в другую сторону качается. Он уже ищет не свободы, а власти над другими. Потом, когда он понимает, что в нагрузку с властью над другими, над умами, да, над чувствами, в нагрузку дается еще и какие-то обязательства, какие-то правила поведения, он начинает этим тяготиться, и маятник качается в другую сторону, в сторону независимости, свободы. Потом более-менее он ее обретает, и снова. Вот он ищет счастье между властью над другими и избавлением от влияния других, или избавления от них.
А в Шримад Бхагаватам говорится о том, что нужно оставить все как есть, не освобождаясь от обязательств, обязанностей, и не пренебрегая ими.
Исполнять свой долг согласно самоотождествлению. То, кем ты себя мыслишь, налагает на тебя ту или иную форму долга. То есть ту форму, которую ты себе создаешь, ты обязан удовлетворять, ты обязан долг исполнять согласно этой форме. Например, если ты себе даешь обозначение гражданин, значит, у тебя сразу появляется долг по отношению к государству. Если ты себе даешь определение глава семьи, у тебя сразу есть долг по отношению к родне. Если ты себе даешь определение женщина, у тебя есть определенное отношение, определенный долг перед мужчиной. Если ты говоришь, что ты мужчина, то есть вот этот ярлык, он обязывает тебя. Понимаете, как вы обозначаете себя, но вместе с обозначением вы как бы обозначаете свою противоположность. Как только вы приобретаете рупу, форму, то вы себя выделяете среди фона. Если ты говоришь «я богатый», значит, ты подразумеваешь, что есть небогатые. Как только они появляются в твоем сознании, то у вас уже отношения какие-то. Как только ты себя мыслишь мужчиной, значит, ты подразумеваешь, что есть женщина. Соответственно, сразу же возникает связь. Сначала ментальная, а потом уже и физическая. Если ты себя считаешь сыном, то у тебя автоматически появляется понятие «мать». Нельзя быть сыном и не представлять себе, и не иметь понятия «мать». Нельзя себя считать матерью, да, повесить на себя ярлык матери, и не иметь представления о ребенке. То есть, называя себя кем-то, вы сразу отдаляете себя от противоположности этого. И появляются узы. И в течение наших жизней, нашего существования вот эти самоотождествления, или еще называются аханкара, да, ложное эго, они меняются. Этому самоотождествлению, самомнению свойственно перетекать из одного состояния в другое. В этой жизни вы мужчина, в следующей женщина, да, или там вы молодой, потом старый, бедный, богатый, наоборот. И нужно исполнять свой долг согласно той концепции, тому понятию, которое вы себе делаете. При этом есть понятие еще вечный долг или санатана дхарма. Санатана дхарма предполагает, что ты душа, просто душа, не имеющая ни пола, ни возраста, ни социального положения. И вот у этого образование вот это, под названием душа, тоже есть долг. Долг только один – искать счастье. Но нужно просто понимать, где его искать. Не для тела, а для души. Только в отношениях с Богом. Вот там счастье возможно. Поэтому на фоне отправления долга, мирского долга, душа должна всегда слушать голос Бога или голос совести. И искать Кришну, искать Всевышнего.
Только взывая.
Взывая, да, молитвой и воспитывая в себе качество терпения, смирения, уважения всех и неуважения себя. Вот взращивая эти качества, воспитывая в себе эти качества, и молитва позволяет дойти до такого момента, когда отправление внешнего долга вступит в противоречие с отправлением внутреннего долга. И тогда сделать выбор.
Так выполнять социальные долги или нет? Или сразу их
в зависимости от того, кем вы себя отождествляете. Вот человек, который там на лестнице, он себя не отождествляет гражданином. Он не исполняет гражданский долг.
Ну, через чтение текстов, через чтение священных книг мы можем прикоснуться и понять, как нам вести себя, как нам правильно...
Не чтение, а внимание. Есть понятие, есть такое
что
понятие
делать?
«Внимать».
Да, что делать?
Я не знаю. Здесь я... Внимать слову, которое было дано изначально тем, кто весь мир создал. Он же не просто создал и пошел спать. Он же сказал, это хорошо, посмотрел, звезды, есть земля, вода, твари всякие. Говорит, это хорошо. И создал человека. А потом из его ребра женщину. И потом сказал, ну это очень хорошо. Но помимо того, что он сказал хорошо, ведь он сделал, там же какой-то мыслительный процесс у него был, прежде чем он сказал хорошо. Так вот этот мыслительный процесс, прежде чем он изрек хорошо, он изложен им самим в Шримад-Бхагаватам.
Говорят бытие. Первый.
Да? Я забыл.
Кармические заслуги есть?
У вас?
Как понятие. Можно убежать, осветлить, не знаю, искупить?
Искупить нельзя.
Можно?
Можно вымолить.
Что такое вымолить?
Ну, вступить в личные отношения, добиться личной аудиенции с тем, от кого зависит исполнение наказания. Судья, он действует по закону. Судья или судьба, есть такой бог по имени Судьба, на санскрите его называют Яма. С ним договориться нельзя, потому что судья, он действует в рамках закона. А вот тот, кто этот закон изначально установил, с ним можно договориться.
Ну, без посредников, прямо напрямую?
Я теоретически да, но я не знаю. Я такого случая, я такого не читал. Но даже если с ним кто-то договорился без посредников, то для меня эта личность точно будет посредником.
Без посредника нам нельзя.
Нам, да, нам нельзя. Мы знаем о четырех кумарах, наверное, слышали, да? Четыре таких. Девственно юных мудрецов, которые без посредников добрались до... с конфликтами, но добрались до самого Бога.
Это в Шримад-Бхагаватам?
Да, это есть.
Это те, кто, о ком известно, столько еще, которых не видели, кто ничего не знает.
Да, вот они добрались без посредников. Они добрались до самих врат Царства Божьего. Их туда, правда, не пустили. Вышел конфуз, скандальчик, но они все равно они имели с ним аудиенцию, потому что он вышел. Сам царь царствующих, он вышел из ворот и с ними имел беседу продолжительную. И они ушли в освояси. Внутренне так и не прошли, но с самим им виделись.
Они чем-то заслужили же, да?
Рассудком. Они с помощью рассудка дошли.
Рассудка?
Да. Как ни странно, рассудком можно путешествовать. Мы говорим, он пришел к выводу. Он прям пришел к выводу. Но он шел не ногами, а умом, рассудком. Вот они рассудком дошли до Царства Божьего. Действительно, с помощью медитации или созерцания мы можем с помощью рассуждений, да, размышлений, медитация – это размышление прежде всего, мы можем прийти к вратам Божьим, то есть мы можем прийти к границе, за которой начинается непостижимое. Почему непостижимое? Там нет основы, на которую мы могли бы встать и судить о существующем. То есть там не на что опереться. Рассудок, ему всегда нужно на что-то опереться. На опыт, на законы, от обратного, как правило, рассудок действует. Рассудок – это рассуждение. Ты разводишь надвое некое понятие или некую дилемму, ты разводишь надвое и отметаешь заведомо неправомочное. И тогда то, что остается, оно правильное. Так ты действуешь, это есть рассудок. Ты рассуждаешь, выбираешь более правильное, вернее, отметаешь неправильное, то, что остается правильное. Дальше ты идешь до следующей развилки, отметаешь тупиковый вывод, идешь дальше. И вот так можно дойти до Царства Божьего, до врат. То есть понять, что есть Бог, есть Его юдоль, есть Его обитель. А вот что там? Там уже не, там не, там никак нельзя. Вот как вот я могу рассудком достичь стены. То есть я могу понять, что за стеной есть что-то. Потому что стена, она отделяет эту часть пространства от другой части. Значит, там что-то есть. Но рассудком я никогда не догадаюсь, что там. Как оно выглядит. Вот так же рассудком мы можем прийти к выводу. То есть прийти к тому, что есть Бог, что есть Царство Божие. А вот что там, никакая медитация, никакая практика не поможет. Никакие рассуждения. Вот они дошли.
Мы должны понимать как притчу, и воспринимать как реальное событие.
Реальное событие.
Опять это персонификация Бога. Ну, что же обидно.
Ну смотрите, ну вот мы с вами персоны, да? А почему мы ему отказываем в этом, в этой привилегии, Бог персона?
Что растворение в Боге, цель жизни.
Ну, растворение условное, растворение...
Как это условно? Так что было неусловно?
Нет, ну как, растворение в служении, растворение в отношениях с ним. То есть вот мы плюхаемся в океан, но мы все равно остаемся. Да, это... Как он говорит, или она, я хочу, что там, утонуть в твоих глазах, да? Раствориться, да, в этой безумной любви, что-то. Мы, наверное, утопим друг друга. Вот это, но они же, это условно, конечно, но для них-то они утонут. Вот здесь то же самое, бхакти – это утопить его и себя в любви.
Медитация и молитва – это же одно и то же, правильно?
Тут надо понять, а что значит медитация?
Ну, когда ты полностью свое внимание вовнутрь переносишь. Нет, и смотришь.
Ну, это тогда медитация на чем-то.
Я перевожу с
латинизма, да, с английского. Медитейт означает размышлять. Размышление. То есть ты как бы мысли свои разбрасываешь. Вот. Это не совсем молитва, это все-таки обращение, да? Смотри, что понимать под медитацией. Можно, например, медитировать на свечу. Или там на белую стену медитировать.
Медитировать на анахату чакру, ну, на сердце, на атму. Соответственно, слушаешь, да?
Ну вот, медитация на анахату чакру.
Это и есть молитва.
Но молитвы анахате чакре.
Понятно. Просто
часто используются махараджа инструменты. Вот, и годами человек десятилетиями мучается, например, там, на сердце или на каком-то горловом, думая, что он сразу же попадет во врата небесные и сразу наладит эти отношения. Поэтому крайне трудно. Человек разочаровывается, потому что ему дается метод, который не работает.
Не работает, потому что нужны определенные условия. Как тебе даются инструменты, но нужно быть готовым и взять их. Если ты полез с самыми лучшими инструментами в щитовую, но у тебя там ноги в воде, или я не знаю, как там, то тебе просто током ударит. Не работает. Ну как, надо же.
Все собрать.
Надо соблюдать определенные условия, чтобы работало. Конечно, ты будешь разочарован. У нас величайшее богатство у всех, у нас есть величайшее богатство, наследство – это любовь. Но чтобы ее взять, нужны определенные условия. потому что она летучая. С ней нужны чрезвычайные меры безопасности. То есть он как раз открыл, она улетучилась.
Также, извините, говорится ли о том, что физическое тело, человеческое физическое тело дано для того, чтобы в нем проявилась эта благодать, то есть для того, чтобы заниматься бхакти-йогой, потому что иначе из воплощения в воплощение человека...
Если бы так было, то бхакти-йога зависела бы от физического тела. Любовь, она ни от чего не зависит. Тогда бы условия были сильнее любви. По определению этого не может быть, значит, это и в практике не может быть. Есть примеры, как, например, обезьяны, медведи, пауки, они служили в бхакти Господу Рамачандре. Хануман, предводитель обезьян, он является одним из величайших учителей бхакти. Гаруда, птица тоже. Так что...
Не стоит уж так превозносить.
Человеку дан разум, с помощью разума он может постичь, что он не является физическим телом. Человеку дан разум, чтобы понять, что милосердие выше справедливости, понять это разумом. Животному это не дано понять. У человека просто есть хороший инструмент – рассудок. С помощью рассудка он может продвинуться довольно далеко. Но сам по себе рассудок, он является тяжкой ношей. Вот это рассуждение. Рассудок – это сомнение, прежде всего.
Поэтому только люди кончают жизнь самоубийством.
Люди могут убить от веселья, могут лишить кого-то жизни из любопытства или причинить кому-то боль из исследовательских соображений. Прежде всего, уникальность человеческой формы жизни – то, что у человека есть выбор. Поступать согласно совести или согласно инстинкту, то есть согласно высшей природе и низшей природе. Человеку, только человеку дана способность прощать. Животные не имеют такой возможности. Они руководствуются только соображениями необходимости.
Но они не обижаются, значит. Прощать им не за что. Значит, они не обижаются и прощать им не за что.
Животные. Нет,
они. Если там умрет ребенок, она пойдет и забьется. Не видится. Такого не было.
Ну, если какой-то детеныш слабеет, то мать его выкидывает. Что? Для того, чтобы воспитать. Ну так, у птиц, по крайней мере. Для того, чтобы более сильному потомству дать возможность жить. А у человека нет. Человек, он имеет склонность сочувствовать слабому. И это... Но это не врожденное, это надо воспитывать в себе. То есть в нас борются две природы. Зверская, ну или низшая природа, которая говорит только, которая диктует нам правила самовыживания себя или своего рода, и высшая природа, которая говорит о милосердии и о прощении. Эти две природы, они борются, и человек к концу жизни точно, вот эта высшая природа, она в нем должна преобладать. Иначе, если он не сделался адептом высшей природы, то он родится животным. То есть если в нем животная природа преобладает к кончине, к концу жизни, то следующая жизнь его будет под флагом низшей природы, то есть иметь физическую форму животного.
Человек может родиться животным.
Да,
душа. Не человек, душа.
Душа, наблюдатель.
Душа может родиться вообще в любой форме. Камнем, горой, растением, животным. Это возможно, это случается чрезвычайно редко, но это возможно. Вспомнить свою прошлую жизнь.
Почти свое животное.
И животное в том числе. Ну там вспоминать, собственно, нечего. Ни одно животное не умирает собственной смертью. Ни одно животное не умирает ненасильственной смертью.
Домашнее только.
Ну, это жуткая смерть.
Если оно большое, жить оно будет.
Это распухается все, да? Ну, собаки, да?
Собаки, кошки, рыбки.
А так всех съедают. В природе всех съедают.
Круглород.
Ну, потому что... органическое существо не может питаться неорганикой, может питаться только органикой. Органика – это живое, поэтому оно и вынуждено есть себе подобное.
Ну, травоядные же не едят?
Ну, они едят траву.
Причем большие.
Пчелы только. Пчелы. Вечные спутники Лакшми и Кришны.
А бабочки в страсти, по-моему, да?
Бабочки – это червяки, они что едят? Они листья едят, да? Пчелы только мед пьют, нектар. Поэтому преданных называют еще пчелами. Мадуканти. Одно из эпитетов вайшнавы – это мадуканти, тот, кто собирает мед.
Лягами.
А? Лягами. Есть так. Преданных так называют. В Бхагаватам говорится, что вокруг него вьются мадуканти. И непонятно, это преданные там бегают, или это действительно пчелы летают.
По сути, наверное, одно и то же.
Ну.
Преданные в следующий раз.
Они же меняются, там же так все устроено, что форма твоя меняется. По мере приближения к персоне номер один. Если ты совсем близко к нему, ну совсем близко, то ты имеешь форму девушки-пастушки. Чуть дальше, там ты уже родитель, еще дальше, там друг, еще дальше. Там травка, речка и так далее. По мере
приближения. Самое ближнее – это возлюбленное.
Это самые пчелы, наверное, они прям совсем тут. То есть чуть-чуть отошел, а это уже мадуканти, но в форме друга-пастушка. Совсем близко, это уже пчелка. Ну это уже совсем специальная тема, да?
Да, но очень интересно.
Вот эти переводы, которые вот чем у Бхагавата новый перевод, он более доступен для восприятия. Читать его...
Он сам по себе доступный. Бхагаватам чрезвычайно доступны интересные книги. Кроме философских, там есть такие вкрапления, где идет логика, там совсем...
Маленькая особенно тяжело дается.
Ну, это, значит, недостаток перевода. Вообще они легкие. Я, видите, я когда перевожу, я исхожу из правила, чем дальше от оригинала, тем ближе к источнику.
Что нам говорили в первом курсе Академии адвокатуры под законами МАНУ, спустя 10 лет читаем в книгах здесь. Просто такой был
парадокс. Там тоже законы МАНУ преподают?
Да, в Академии адвокатуры на первом курсе «История государства и права». Мы так... Ох, как! У нас был преподаватель, вот, такой мусульманин, он говорит, а теперь я вам расскажу про законы МАНУ. Он рассказывал юридическую часть. Очень строго за, например, кражу, там, отрезать руки. Вот. Но сейчас уже все смягчилось, полностью законы МАНУ читать я вам не буду, я вам расскажу лишь фрагмент. Вот. И вот в этой книге Шримад Бхагавата мы видим потомков МАНУ. Вот это, то есть так интересно. первый курс Академии адвокатуры соединился, да, с чтением.
Жаль, что приняли закон.
Да, там. Нам коллеги нам рекомендовали читать эти тексты, чтобы понять юридическую основу современности. В каждом, кстати, в каждом юридическом факультете.
Самое маленькое знаешь, что источник это законы МАНа, да?
Да.
Не просто.
Просто
так,
а там же все упрощено. Законы МАНа там законы применяются к разным сословиям по-разному.
Угу. Кшаты.
Ну, да. Например, брахман он вообще не подлежит физическому наказанию, что бы он ни сделал.
С кшатриями помягче, да?
Кшатриями? Я, честно говоря, не знаю.
Ну, просто для каждого свои правила и свои наказания.
Кшатри там унижение, потому что кшатри – это человек чести. Лишиться чести для него самое страшное.
Голову не
у торговцев наверняка все отнимают, потому что для них это очень болезненно.
Кто-кто?
Торговцы.
Ну, торговцы, наверное, да.
Ну, вот так, мы, можно сказать, сведами. Да, на курсах.
Там просто в законах МАНа это же не домострой, где и не русская правда, где делается упор на наказание. Там делается упор на закон, на его положительную часть, на, как нужно устроить общество, чтобы не было преступлений. А наказание за то или иное преступление там настолько косвенное. То есть на этом вообще не делается акцент.
Так, исполнительная власть.
Это просто, наверное, современные, они в этом, современные трактовщики, они в этом увидели главную черту законов МАНа. На самом деле там о наказаниях практически не говорится. Там говорится, как надо устроить общество, что оно поделено на 4 сословия и 4 духовных чина. И царь, он обеспечивает условия существования всех.
Да,
царя много. Да. Государь, он обеспечивает условия существования всех 4 сословий. Если они, эти условия соблюдаются, то никаких преступлений не бывает.
А если случается, то единичный случай.
Ну, там, да, там... Там даже это не прописывается как закон, потому что это всегда индивидуально. Ну что, ладно тогда. Все. А что-то какие-то слабости или все?
Да, потому что...